информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8:03, точное пермское время. Программа «Главное вовремя». Мы начинаем утреннее вещание на радио «Комсомольская правда» в Перми. 96.6, наша эфирная частота. В течение ближайшего часа в прямом эфире для вас будут работать Наталья Михайлова.
Ярослав Богдановский. Доброе утро, друзья.
Всем доброе понедельничное утро. 17 июня встречаем мы вместе с вами. Поговорим сегодня мы об общественном транспорте Перми, о его будущем. Надеемся, оно есть и будет, если не безоблачным, то, по крайней мере, нейтральным. Поговорим мы о вступительной кампании 2019 года вузы. Но это скучновато звучит. Нет, мы поговорим не об этом. Путь, который выбрали мы, я имею в виду высшее образование.
Или вы, дорогие друзья.
Работаете ли вы по профессии, по специальности сегодня, полученной в высшем учебном заведении, или, положа руку на сердце, поступали ради корочек. Вот, тратили государственные средства, может быть, личные средства. В общем, образование ради образования, а там и жизнь ради жизни. Драматизирую. Ну что же, бывает. Прямо сейчас давайте начнем, как и обычно, с информации о погоде и пробках.
Привычная погода на 96.6 FM.
Прямо сейчас, друзья, плюс 15 за окном, влажность довольно высокая, 50%, но дождя я как-то не углядела. И ветер северо-западный всего 3 метра в секунду, незначительный, так что не ощущается. Ночью у нас до сих пор низкие температуры, поэтому не погуляешь как следует. А вот во вторник, в среду температура пойдет на повышение, и к выходным нам обещают прямо плюс 27. Будем надеяться, что так и будет.
Посмотрим, что произойдет с погодой в отдаленной перспективе, зато узнаем, что происходит прямо сейчас на наших пермских улицах.
Дорожная обстановка.
Ну, можно сказать, что для понедельника просто чудесная дорожная обстановка сейчас в Перми. 3 балла по 10-бальной шкале. Дорожно-транспортное происшествие прямо сейчас в Мотовилихе на улице Мостовая. И очень серьезный затор. Обратите внимание, по улице Мостовой, и переходит он на улицу Огородникова. Стоит вышка первая в сторону Мотовилихинского, в сторону площади Восстания, там, где Мотовилихинский пруд. Соликамский тракт движется свободно, нет пока затруднений. Гаева свободна, Камская газплотина свободна для проезда. Небольшие затруднения есть сейчас на улице Уральской в районе Розалии Землячки. Коммунальный мост свободен для проезда, нет практически нигде затруднений. Повторюсь, 3 балла по 10-бальной шкале. Город просыпается и просыпается, как мы можем понять, в достаточно комфортном для нас в таком режиме. Ну, давайте мы прямо сейчас перейдем к нашей исторической рубрике. Не про геополитику, про даты мы поговорим, про людей, про события, про явления, о которых мы обязательно должны рассказать и вспомнить сегодня.
Датская рубрика.
Так, ну что же, может быть, мы вернемся тогда в 1903 год в Соединенные Штаты Америки, там...
Мы вернемся, как будто мы уже там побывали, успели, да?
Да, но мы можем вернуться, ведь практически. Вот после эфира можно пойти и вернуться. Это не реклама, нет, купить пепси-колу, это уже бренд, ставший культурным кодом, я часто это говорю в нашем эфире. В общем, кто же не помнит с детства советского вот эти вот маленькие бутылочки 0,33, налаженное производство только-только в Советском Союзе? Нет, не Кока-Кола первой пришла на наш внутренний рынок, а пепси-кола. Вот эта шипучка. А в 1903 году, ну, давайте по порядку, появилась она у нас в 1898 году. Американский фармацевт Брэдхэм ее придумывает, входит в состав газировки тогда экстракт орехов колы, ну, кофеин. И вот, судя по названию, можно подумать, что там пепсин был. Это фермент, участвующий в пищеварении. Ну, собственно, этот фармацевт и приписывал газировке целебные средства и уверял, что так и есть. Привычное название, то есть пепси-кола, она получила в 1903 году. Как-то вот так. Но есть мнение, что ее не так уж и полезно употреблять, а скорее даже вредно.
Да ладно, все на самом деле вкусное, немножко вредно, да, ведь?
Ну, говорят же, что...
Помнишь этого Карлсона и малыша, когда малыш говорит, ну почему вот нет всякие витамины во всем невкусном и полезное, обязательно невкусное. И братец ему говорит, малышу, конечно, ты бы хотел, чтобы витамины были в жвачке, в шоколаде. Хорошо бы, конечно.
Ну, вредное пить не будем, будем пить полезное. Например, чай. Такая триада у Дюны сегодня у нас утром. Откола к чаю. Ну, давайте тогда еще я, Наталья, одну дату расскажу.
Очень, про войну?
Да, практически про Перем прифронтовую. 100 лет назад. Напомню, что мы в датской рубрике говорим иногда о последних месяцах Белой Перми. Вот-вот, так хочется сказать, наши красные придут. Вот, и все станет на свои места. В общем, последний месяц Белой Перми, 17 июня, газета «Современная Пермь» с этого дня выходит в свет под новым названием «Отечество». Ну, понятно, что на страницах «Отечества» есть и такие заметки корреспонденции, что на прифронтовой полосе ухудшается ситуация с каждым днем. Встревоженный обыватель спешит ликвидировать свои дела, чтобы выехать в безопасное место. С одной стороны, пишут они. А с другой стороны, на 22 июня, на воскресенье, назначены выборы гласных в Пермскую городскую думу. И вот, внимание избирателей, тогда предлагали 4 списка кандидатов. Союз домовладельцев, например, имел свой список. Это был список номер 2. Кандидаты Союза — давние жители нашего города, тесно связаны с интересом Перми, они случайные пришельцы. Только они, как считали тогда, могут наладить в конец расшатанное и переобремененное долгами городское хозяйство. Ну, далее идет воззвание: горожане, городская касса пуста, и так далее, и так далее, и так далее. Так жить нельзя. Вот. Но мы же с вами понимаем, что домовладельцами тогда были далеко не все, а вот такая сегрегация на имущественном цензе, она как раз и говорит о том, возможно, почему же и поменялась, значит, Белая Пермь на красную, а затем уже и советскую Пермь.
Ты думаешь, а я так выстроила другую параллель.
Ну, а как? Если нет собственности у всех.
Практически век прошел, ничего не изменилось. Троллейбусы ликвидировать, содержать не можем. Но об этом поговорим попозже.
Как не изменилось? У нас почти все сейчас домовладельцы. Вот. Даже не имеющие граждане отношения к интересам города, они у нас домовладельцы. Ну ладно, это тема спорная. Вот. А тогда потяжелее было дом держать в собственности. Ладно, давайте перейдем к другим каким-то тогда датам всероссийского масштаба.
1959 год. В Москве открылась выставка «Достижения народного хозяйства СССР». Ты был на ВДНХ?
Нет, к сожалению, нет.
Представляешь,
только,
и я тоже.
Только виртуально.
И каждый раз, когда приезжаю в Москву, каждый раз думаю, вот в этот раз непременно что-нибудь происходит. Нет, друзья, если были, мы вам завидуем.
1963 год. Ну, это вчерашняя дата, она 16 июня произошла, но на самом-то деле не грех вспомнить об этом прямо сейчас.
А прямо не просто не грех, а просто нужно, потому что мы так мало говорим о космосе и о космонавтах, а я всякий раз думаю, вот Алексей Леонов, представляешь, первый человек, который вышел в космос, а мы так редко... Об этом кричать надо на каждом углу, потому что это не просто герой, это геройский герой. А тут на тебе женщина.
Мы, конечно же, говорим о полете Валентины Терешковой на космическом корабле «Восток-6», первая в мире женщина-космонавт. Шестой по общему, если так можно сказать, счету космонавт. Но это по-прежнему и единственная женщина, которая одна пилотировала космический корабль. В последующем женщины, естественно, летали в космос, но они были в составе совместных экипажей. А вот Валентина Терешкова, она единственная и неповторимая женщина, которая, ну, громко звучит, но все-таки покорила космос, да, так получается.
В дальних просторах дорога пылает, пенится звездный маршрут. Чайка земле свой привет посылает, девушку чайкой зовут. Чайка земле свой привет посылает, девушку чайкой зовут.
Ну, возвращаемся мы из 1963 года на 33 года. Давайте тогда перепрыгнем, да? Так получается.
Ты про выборы президента России?
Да, уже тогда можно 1996 год посмотреть.
Это единственные в истории России президентские выборы, где для определения победителя потребовалось целых два тура. Выборы прошли 16 июня и 3 июля 1996 года, отличались острой политической борьбой, и впервые в истории российских президентских выборов активно привлекались имиджмейкеры и политтехнологи. По примеру американских предвыборных кампаний были организованы гастрольные туры артистов эстрады в поддержку кандидатов «Голосуй или проиграешь». Таков был слоган Ельцина. Основными соперниками действующего президента России на тот момент Бориса Ельцина были лидер КПРФ Геннадий Зюганов и Александр Лебедь был третьим в этом списке. Он получил пост секретаря Совета безопасности Российской Федерации, после чего призвал своих сторонников голосовать за Бориса Ельцина. И по результатам второго тура господин Ельцин набрал более 50% голосов избирателей и был переизбран на второй срок.
Ну, это если таким языком официальной сводки говорить, а если неофициально говорить, то многие, конечно, помнят, как танцевал зажигательно Ельцин тогда, например, под Евгения Осина.
По спиралям шоссе, по полям и лесам, убегая стремительно ввысь, вдоль плота смотревших листвой в небеса, нас умчал комфортабельный ЗИС. Я был уверен, что этим летом любовь и счастье.
Но вернемся из 1996 года в 2019. Напомню, что в эфире программа «Главное вовремя». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми, 96.6, наша эфирная частота. В студии Наталья Михайлова и Ярослав Богдановский. 2075-96.6. Наш эфирный телефон. Ах, мы забыли о розыгрыше, но после рекламы тогда очень быстро книги и разыграем. 2075-96.6, наш эфирный телефон. И 8-342-2075-96.6, наши каналы обратной связи. Очень скоро они вам пригодятся. Прямо сейчас короткая реклама.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8 часов 18 минут, точное пермское время. Программа «Главное вовремя». Мы продолжаем ее на волнах радио «Комсомольская правда» в Перми, 96.6, наша эфирная частота. В студии по-прежнему для вас в прямом эфире работают Наталья Михайлова.
Ярослав Богдановский. Доброе утро тем, кто подключился к нам сейчас.
2075-96.6, наш телефон прямого эфира. И 8-342-2075-96.6, эфирный вайбер наш. И давайте перед тем, как перейдем мы с вами к обсуждению тем сегодняшних, разыграем, как и обычно, по понедельникам. В понедельник в утреннем эфире и вечернем, в среду и в пятницу мы утром-вечером будем в июне, по крайней мере, точно, возможно, в части июля захватим, разыгрывать очень хорошие книги. Честное слово, убеждал коллег из отдела распространения по 3, по 6 в день.
По 6
один
в день.
Комплект, 3 книги. Я вообще говорил коллегам, говорю, слушайте, ну давайте вот глупостями не заниматься.
Раздадим сотрудникам.
Нет, я сразу сказал, отдайте мне. Под сотрудниками я понимал, конечно, себя нескромно. Вот. Но если серьезно, то в этих наборах замечательных такие авторы, как Василий Ян, Чингисхан, Каратеев, Карач-Мурза, Загоскин, Аскольдова могила, Алексей Толстой, например, Всеволод Соловьев, например. В общем, замечательные авторы. Рекомендую я и к прочтению, и к владению этими книгами в вашем личном фонде домашнем. Ну, в общем, если в пятницу мы очень простые вопросы задавали нашим слушателям, и вопросы такие, они были...
То теперь ты решил не отдавать книжки никому,
поэтому придумал
наисложнейший вопрос.
Но там были открытые форматы у нас вопросов, значит, ну, звоните и называйте, да, ваш вариант, но там беспроигрышные-то и вопросы были. А тут вот мы с Натальей советовались перед эфиром, вот сочли, что мой вариант вообще уж очень был неоднозначный, вот если в открытом формате его задать, давайте закрытом тогда дадим, да, то есть три варианта ответа. Ну, давайте, чего уж там. Если вы хотите получить, ну, прямо сейчас, как дозвонитесь, книги из нашей коллекции, ответьте, пожалуйста, на вопрос. В какой день начинается действие романа «Грибной царь» Юрия Полякова? «Грибной царь» Юрия Полякова. Свирелкин, офицер, бывший, на тот момент гендиректор компании «Сантех Уют», просыпается у нас со своим бывшим деловым партнером в сауне. В общем, не будем говорить, чем он там занимался, глупостями всякими. Так вот, потом едет в офис, и, ну, я так подсказываю уже, и в офисе там вот он по телевизору и выясняет, что сегодня в этот день, что в этот день? Покров день, Троица или день усекновения главы Иоанна Предтечи. И вот именно в этот день начинается действие этого романа Юрия Полякова. Входит он у нас в триаду, там, треугольник отношений, по-моему, ну, сейчас вот тут напутать могу. Ладно. 2075-96-6 наш эфирный телефон. 2075-96-6 наш эфирный телефон. Да не поверю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Только выключите, пожалуйста, радиоприемник.
Ага, выключил.
Спасибо.
Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Это день Троицы.
Нет, Сергей. Нет.
Не
ответ
угадали.
Нет. Ответ нет. Спасибо большое за звонок. Ну, еще два варианта ответа. День усекновения главы Иоанна Предтечи и Покров день. В какой день начинается действие романа «Грибной царь» Юрия Полякова? Об этой книге я могу достаточно долго рассказывать, поэтому тут два варианта, Наталья. Либо я продолжу монолог и на память начну что-нибудь из Полякова рассказывать, либо значит, прервемся, ну, и начнем обсуждать тему, а там потом люди пусть подключатся. Пока звонков на эту тему нет. 2075-96-6. Ну, давайте еще 30 секунд поразыгрываем, потом обязательно в конце эфира вернемся мы к теме розыгрыша. Итак, Юрий Поляков, «Грибной царь». Там даже сериал был потом снят.
В любом случае лучше читать. Если вы не читали, друзья, ну, читайте,
или уже не усложнять, а придумать прямо по ходу вопрос попроще. Наталья,
ждем ответа, книги оставляем себе. Ты же говорил всем сотрудникам. Да.
Вот так, да?
Да,
так, чего ж сразу не сказали? Я бы тогда каждый день бы...
придумал заковыристые вопросы.
Дайте мне формулу прибавочного продукта по Карлу Марксу, пожалуйста. Нет, ну, конечно, надо с литературой, чтобы все было связано. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Пермь. Я считаю, что это Покров день.
Не угадали, нет, Владимир.
Нет, Владимир, спасибо.
Все, книги остаются на вечерний большое, розыгрыш,
да.
Потому
до
как
вечера.
Вопрос, ответ остается только один.
Ответ только один, это день усекновения главы Иоанна Предтечи, 11 сентября. Этот день, ну ладно, так, чего уж там. И спасибо вам огромное за ваши звонки, спасибо большое за участие. Если кто не читал Полякова, категорически рекомендую прочтению. Замечательное чтиво. Я про «Грибной царь», 2004 год.
И у него, по-моему, все хорошо. Знаешь, когда проза качественная, она всегда качественная.
Ну что же, давайте мы с вами перейдем к дню текущему. Что у нас происходит в дне практически сегодняшнем? Ну вот, в конце минувшей недели на заседании градостроительного совета при главе Перми обсуждали программу развития. Тут сложно так на слух воспринимается. Программа развития транспортной инфраструктуры города и проект новой транспортной модели, которую планируется внедрять в 2020 году. Следили за этим, конечно же, многие средства массовой информации, следили за этим. И мы, вот, готовя к эфиру эту программу, мы сразу понимали, что тут два аспекта. Мы с Натальей вчера даже долго спорили. Брать инфраструктуру и общественный транспорт, или только общественный транспорт. Решили взять только общественный транспорт, да? Ну, получается, что ближе к нам, ко всем. Но на самом деле, на все вот это вот общественный транспорт, трамваи, троллейбусы, автобусы, завязано огромное городское хозяйство. И вот нам с вами всегда, ну, не всегда, а в последнее время говорили, что... А что нам говорили? Что будущее за электротранспортом, за автобусами, простите, нежели электротранспортом. Троллейбус должен уйти в прошлое, там старая контактная сеть. А, дескать, трамвайную сеть мы починим, говорили нам. Так? Ничего не напутал?
Да, безусловно, но на самом деле про убыточность городского хозяйства транспортного, я имею в виду и троллейбусы, и трамваи, по-моему, говорят 24 часа в сутки и 365 дней в неделю.
Но мы сейчас не про экономику. Может быть, и, ну, убыточные и убыточные.
Ликвидируем-то именно пусть потому, не... что убыточный,
нет,
транспорт.
Нет, это не критерий, кстати. Но пусть будет планово-убыточный. У нас, может, полстраны планово-убыточный. Чего ж теперь не жить нам, что ли? Вот... Что нам дает или не дает новая транспортная модель, новая транспортная схема? Об этом Накануне мы пообщались с Сергеем Александровичем Меркушевым, это доцент Пермского классического университета, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии классического нашего университета. Вот что Сергей Александрович нам рассказал. Давайте послушаем, а потом обо всем поговорим и обсудим.
Достаточно такой курсный проект, вот взамен уничтоженного троллейбуса, электрички нам фактически ничего не предлагается. Причем предполагается, что мы будем бюджетные средства вкладывать в тот участок, который РЖД уже содержит, да? При этом у нас катастрофическая нехватка средств на то, что хотя бы привести в нормативное состояние трамвайные пути существующие. Потому что уже сегодня состояние такого никогда в городе не было, в такого состояния трамвайных путей. И, к сожалению, инфраструктура, кроме вот этого участка, Пермь вторая висим, ничего нового нам не предлагает, да. Хотя там заявлялось в генеральных планах и строительство развития сети на Садовом, и развитие сети на Парковом, и так далее, и тому подобное. Все это отодвигается куда-то за расчетный срок или вообще не будет, но при этом троллейбус, вот, тем не менее, мы уже ликвидировали, можно сказать, да. Ну и по ТПУ Мотовилиха, если вот ТПУ Пермь вторая у меня не вызывает особых вопросов, кроме одного, зачем создавать ТПУ, вернее, ТПУ надо создавать. Но создавая его, зачем мы лишаем этот ТПУ внеуличной связи в Мотовилихинском Орджоникидзевском районе в виде Горнозаводской дороги опять, да. То вот по ТПУ Мотовилиха тут очень много вопросов. Вообще это создание пересадочного узла на ровном месте. Вот существует магистральное направление, вот вдруг решили на этом магистральном направлении людей с одного вида транспорта пересаживать на другой. Это противоречит вообще здравому смыслу и всем тем тенденциям, которые в том числе в российских городах наблюдаются.
Ну, то есть это шаг вперед или это...
Это шаг назад. Это определенный шаг вперед, запоздалый, но при этом сопровождаемый еще с кучей таких вот проблемных моментов, которые можно охарактеризовать как шаг назад. Я бы вот так сказал.
Напомню, это был комментарий Сергея Александровича Меркушева, доцента кафедры экономической географии Пермского, доцента кафедры социально-экономической географии Пермского классического университета. Смотрите, как много тут всего. Вот у нас 30 секунд до того, как мы прервемся. Здесь и хроническое недофинансирование ремонтов трамвайных путей, здесь и нерациональное, на взгляд специалиста, распределение транспортных потоков пассажирских, я имею в виду. И другой вид специалист, коллега Сергея Александровича, Светлана Максимова, завкафедра.
Подожди, ну еще и ликвидация электрички, которую прокомментировал, да, Сергей Александрович. И...
Давайте вы об
пути,
этом...
Пути, которые сегодня содержат РЖД, заметьте, а потом будет городское хозяйство содержать.
Давайте прямо сейчас прервемся, а затем через несколько минут вернемся и поговорим об этом.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8:33, точное пермское время. Продолжаем программу «Главное вовремя». 96.6, наша эфирная частота. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Наталья Михайлова.
И Ярослав Богдановский. Доброе утро, друзья.
Всем еще раз доброе утро. В ближайшие полчаса мы здесь вместе с вами. Говорим мы прямо сейчас о городском транспорте. Давайте обсудим, каким он должен быть. И вот решили мы так с Натальей, пока новости шли, у нас поставить вопрос, нужен ли нам электротранспорт в городе. Давайте прямо сейчас об этом и поговорим.
Давайте обсудим.
2075-96-6 наш эфирный телефон, 2075-96-6 наш студийный телефон и 8-342-2075-96-6 эфирные вайберы WhatsApp. До того, как на новости прерваться, мы послушали комментарии Сергея Александровича Меркушева, доцента кафедры социально-экономической географии классического университета. Не всем, прямо скажем, доволен эксперт. И вот, Наталья, ты прочитаешь с вайбера, могу я прочитать? Пишет нам, например, наш слушатель Александр. В таком мегаполисе, как наш город Пермь, четвертым по протяженности городе в России, к транспортной проблеме нужно подходить профессионально и осторожно, ни в коем случае не ликвидировать то, что служило десятилетиями. Это и Горнозаводское направление, и троллейбусный транспорт, пишет нам Александр.
Ну, на самом деле, об этом и пишет депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев. Ломать не строить. Нельзя отказываться от налаженного вида транспорта, который перевозит достаточно большое количество пассажиров.
Доброе утро, вы в эфире, как вас зовут?
Да, доброе утро, здравствуйте, Бессонов.
Здравствуйте, Алексей Борисович.
Да, тема шикарная, конечно, нужен электрический транспорт, нужно развивать все виды транспорта, безусловно, но проблема не в этом. Вот проблема города нашего края – это отсутствие счастья, отсутствие новых идей. Вот города, урбанная культура, она стоит на периоде шестого поколения, мы в первом застряли еще. Уже нужны электрометро, нужны какие-то, так сказать, частные, может быть, там рикши даже запустить, тук-туки запустить, как эксперимент. То есть разнообразие должна быть, но у вас нет идей креативных.
Рикша-то при такой снеговой и ветровой нагрузке, так у нас как будет?
Ему там предусмотреть велотакси, но у нас сидят люди, которым мне это не интересно, у них есть свой бизнес, они, так сказать, и так далее, то есть... Все, город встал, город не развивается, это самое главное.
Да спасибо, ладно, Алексей Борисович, нужен прямо драйвер, город встал, никуда
нужен,
он
нужен
не
драйвер,
встал.
Нужен драйвер роста,
очень
считает
даже развивается.
Алексей Борисович.
Вот сейчас уберут троллейбусы, а потом завезут электрические автобусы,
да, кстати,
автобусы, работающие на электричестве, бесконтактной сети.
Кстати, прав троллейбусы. Июнь в Перми станет последним месяцем для троллейбусного движения. На этой неделе автобусный маршрут номер 30, на прошлой неделе имеется в виду, заменил троллейбусный номер 10. 15 июня вместо троллейбусов 5 маршрута, маршрут от Гусарова до Перми 2, будет возить автобус номер 50. Таким образом, в городе остается один троллейбусный маршрут. Это номер один. Гусарова Пермь 1, и его заменят к 1 июля, тогда, когда начнется реконструкция Комсомольского проспекта. Нужен ли городу электротранспорт? Как вообще подходить к реформе транспорта? Вот об этом мы сейчас говорим. 2075-96-6. Наш студийный телефон. Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил. Про троллейбусы. Да, да. Во-первых, у нас избыток электроэнергии. Раз. Во-вторых, как может быть замена на дизель улучшить экологию города? Это глупо, это в Москве такая же история. Это кому-то очень выгодно скупать парки троллейбусные под площади застройки. Все. Наоборот, Европа грузовые троллейбусные линии делает. В Закамск надо троллейбусы. Мы в Свердловске в свое время, в советское время, на экскурсии ездили на троллейбусы. Он рога складывал и ждал нас. Отлично. А в Киеве даже с прицепами ходили троллейбусы, которые прицепы бросали в час пик. Потом тягач их увозил и под вечерний час пик снова развозил. Они цепляли Шкода троллейбус. Вагончики без гармошки. И ехали.
Но сейчас-то можно и без тягача, насколько я понимаю. Можно рога сложить там на аккумуляторе, сколько-то там проехать троллейбусу. Энное количество километров в пути. Но у нас ведь, конечно, там до 10 он в депо может вернуться. Но дело не в этом. Дело в том, что вот у нас обратили внимание, когда у нас Сергей Александрович не любит Меркушев, когда его называют урбанистом. Ладно, не урбанист, специалист по городскому хозяйству. Когда он говорит, что кроме ремонта, это о трамвайных сейчас путях, кроме ремонта трамвайных путей от Перми 2 до Висима, ничего нам не предлагают. А не забыли, что одним из аргументов сворачивания троллейбусов было: ну а что же вы хотите, у нас троллейбусная сеть-то и старая, ей же 30 лет, вот ничего не обновлялось. Вот очень опасная логика. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, вот еще раз.
Здравствуйте, спасибо, Алексей Борисович. Да,
вот
да.
Послушайте, самое счастливое время было, как ни странно, время революции, да, когда все разрушено и так далее. То же самое здесь. Многие виды транспорта будут убыточны. Вот, допустим, надо такси запустить до аэропорта, тук-туки, так сказать, и так далее. Пускай, но, по крайней мере, это дадут элементы счастья, разнообразия, люди
Алексей
включены.
Алексей Борисович, вы не уводите нас в сторону,
счастья, нет. Мы
про электрический транспорт, мы про счастье уже все поняли. Вот Алексей нам пишет, надо оставить электрический транспорт, я с ним совершенно согласна, и на самом деле я понимаю, почему ликвидируют, потому что действительно сети старые, трамвайные пути надо перекладывать. Сергей Александрович сказал, что никогда еще в таком плохом состоянии они не были, да, а это тоже затратно. Гораздо проще передать какой-то маршрут участнику, пустить автобус, например.
Что-то мы давненько голосование, демократии нет у нас в эфире. Давайте демократию-то вернем, проголосуем. Если вы за то, чтобы оставить троллейбусы у нас в городе, ну хотя их мы понимаем с вами, что уже ликвидируют, если вы за то, чтобы оставить троллейбусы, тогда ваш телефон 206-42-02, против, нет, не надо нам троллейбусов, 206-42-03. Голосуйте, мы тем временем послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Доброе утро.
Свободу рогатым.
Алло.
Да.
Они свободны. Свободу. Сохраним рогатых наших. Вы понимаете, скорее всего, власть имущие наши и депутаты, и исполнительная власть имеют какой-то интерес в уничтожении троллейбуса. Потому что говорилось как бы под прикрытием вот этих всех мероприятий, сохраним там экологически, уничтожает троллейбус. Это самые экологичные транспорты. Это действительно все развивается на Западе.
А про него говорят, что он неповоротливый. Что вы скажете?
Ничего подобного. Вы вспомните, берегись автомобиля, как она носилась.
Действительно. Спасибо. 206-42-02. Если вы считаете, что нужно оставить троллейбус как вид общественного транспорта, 206-42-02, 206-42-03. Нет, не нужно нам троллейбус оставлять. Успевайте, голосование у нас, естественно, продолжается. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Рад слышать снова Наталью.
Спасибо большое. Мне очень приятно.
Так.
Оставляем троллейбус.
Оставляем.
А аргумент за?
Экологично и удобно.
Ну вот мы немножко в частности ушли по поводу транспорта общественного вообще. Каким он должен быть в идеале? Пермский, я понимаю, очень общая, наиболее общая теория всего вопрос из этой серии, но тем не менее.
Я в Перми редко бываю. Наметка.
Но троллейбуса будет не хватать, да?
Да.
Понятно, услышал. Спасибо. 206-42-02. Если вы считаете, что троллейбусы нужно оставить как вид общественного транспорта, электротранспорт вообще, 206-42-02, 206-42-03. Нет, не нужно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Доброе утро. Еще раз, Михаил, несколько слов. Товарищ правильно про берегите автомобиля вспомнил. Это не просто носилось. У меня мама в 60-х годах, в начале 60-х, водила трамвай с троллейбусниками, училась вместе. Это штатный, вот как она, Росева, заехала от проводов в проулок, это штатный их прием, которому учили всех. То есть Комсомольский проспект, допустим, затор, у нее хватает инерции, она срывает рога, разворачивается по инерции, становится на встречную линию, идет обратно. А рекорд был вообще в Саратове 8,5 километров ушел троллейбус по гололеду вместо бешеного автобуса. Человек никого не сшиб. 8,5 километров от проводов ушел. То есть троллейбус сейчас умеет сам рога сложить, сам их подставить. Тетенька не должна выскакивать. Это очень удобно. И действительно, там десятки километров он может идти без проводов. Очень надо. Зря. Это чей-то интерес.
То есть вы согласны, что мы идем, как вот сказали ученые на Градсовете, по пути развивающихся стран? Согласны.
Уничтожает транспорт тот человек, который уничтожал школы оптимизацией. Именно тот же самый. Она, видимо, очень сильно разбирается в транспорте. Все, спасибо.
Спасибо.
Вообще, кстати, вот я не понимаю, на самом деле, прежде чем что-то уничтожать, если говорить об электрическом транспорте, да, в нашем городе, или менять сетку, почему не обращаются к ученым? Потому что, например, Сергей Александрович всю жизнь свою научную занимается именно транспортом. Уж кому, как не ему знать, как правильно распределить роли в нашем городе.
Доброе утро.
Доброе утро. Троллейбусы, конечно, надо оставить. И еще надо оставить Наталью Михайлову в эфире. Английский голос, прекрасная дикция. Пожалуйста, не убирайте ее больше из эфира.
Кто же против-то? 206-42-02. Если вы считаете, что нужны нам троллейбусы, ну, перешли мы на электротранспорт, да? 206-42-03, если считаете, что нет. Меня тревожит другое, что вот слушали же внимательно Сергея Александровича. Это шаг назад, новая схема вообще, и все не так очевидно с точки зрения специалиста по городскому хозяйству, с точки зрения организации всего. Как бы ни оказалась новая транспортная модель, новая транспортная схема инфраструктурная такой сказочкой, которой нас кормили с вами. Вот. И Наталью Михайлову, и меня, и нас. Ну, я предполагаю, нет, все должно быть хорошо.
Но... Давай процитирую Александра на Вайбер. Он нам пишет: в идеале транспорт в Перми должен работать как часы, исправные часы. Быть не перегружен, быть разнообразным, а не только идти по простому пути и оставлять автобусы, но и стараться внести что-то новое и современное.
Так, останавливаем мы голосование по поводу вот этого блока программы. 100% позвонивших считает, что троллейбусу быть. Ну, я хотя бы немножко процентовку ожидал другую. Все за Рогатого. все за электротранспорт, все за сохранение прежней конструкции. Ну, как-то так. Прямо сейчас реклама, затем вновь вернемся. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на 96.6.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8 часов 47 минут, точное пермское время. Программа «Главное вовремя» в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. 96.6 наша эфирная частота. Мы продолжаем наш эфир. Мы, это Наталья Михайлова.
И Ярослав Богдановский. Доброе утро еще раз.
Всем еще раз доброе утро. 2-075-96-6 наш эфирный телефон. И 8-342-2-075-96-6 наш эфирный вайбер. Все мы учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. К чему это я вспомнил? Классика. А к тому, что... началась, ну, совсем скоро уже, она уже по факту идет для вузов, а совсем скоро для абитуриентов, или в эти дни, правильнее сказать, да, приемная кампания вступительная 2019 года. Ну, если надо цифры, давайте цифры дадим. В этом году на бюджетные места в высших учебных заведениях смогут претендовать порядка 5800 человек, а в 2020 году уже 6200 человек, хотя для меня это ничего ни о чем не говорит, но если с точки зрения...
меньше денег потратят родители, больше свободы получат дети.
С точки зрения краевого сайта, там краевого правительства, там, да здравствует, я бы так сказал, да, там все больше и больше, вот нас проект образования охватит, чего он там охватит, потратят на него 784,5 миллиарда рублей, он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число ведущих 10 стран по качеству общего образование. Но мы решили не усложнять. Ладно, пусть там, кому положено, тот увеличивает количество бюджетных мест, а ну, кому, тот, кто положено, снижает, усредняет, значит, и качество наше повышает. Вот, я и мы, и все, как один, хорошо относимся к работникам образования. Но мы вот о чем решили поговорить. Высшее образование сегодня самоцель или необходимость? Вам как вообще живется, если у вас нет, например, высшего образования? У вас все хорошо с доходами, с качеством жизни? Или высшее образование не образование само по себе, а компетенции, которые вы получаете, находясь в вузе, они действительно для вас важны. Помните, в конце 90-х, там, ну, в середине 90-х, когда одна... конструкция советская ушла, а новая российская еще не родилась. Рождалась она там в муках на свет. Ну, учились ради того, чтобы учиться. Ну, закончили институт культуры, но в институт культуры по специальности режиссер там, театрализованных представлений никто не идет. Закончили инженер-гидролог. Ну, вот Сергей Александрович Меркушев, он, наверное, из этого поколения, да? Вот он пошел в науку, остался там, дотерпел, теперь там деньги платят. А сколько не дошло, сколько ушло, стали там не гидрологами, а стали полицейскими, например. Вот это хорошо или плохо? Давайте об этом поговорим прямо сейчас.
Меняем тему.
Эк завернул-то, да? 2075-96-6, телефон наш студийный. Нужно ли вам сегодня высшее образование, вам, вашим детям? Вы уверены в том, что ваши дети пойдут обучаться по специальности, когда закончат тот или иной вуз? Давайте мы прямо сейчас позвоним Венере Викторовне Коробковой. Венера Викторовна у нас декан факультета правового и социально-педагогического образования Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Я думаю, что тем, кто знаком с миром педагогики, Венеру Викторовну особо-то представлять не нужно в качестве эксперта. И даже не занимая должность эту Венера Викторовна, я бы, например, ее попросил обязательно об этом комментарии. Договаривались мы, что сегодня утром свяжемся и узнаем. У нас сегодня высшее образование для пермяков. Это самоценность или это лишь средство к достижению цели? Венера Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Доброе утро.
Доброе утро, доброе понедельничное утро. Венера Викторовна, а вы сами по специальности работаете?
Ну, я работаю фактически по специальности. Мое образование учитель истории и права. Я, собственно, возглавляю... Учитель истории и права, я возглавляю факультет правового социально-педагогического образования. Поэтому я считаю, что я по специальности передаю опыт студентам, потому что работала сама учителем истории права.
Это редкий случай. Это редкий случай, Венера Викторовна, или это закономерность? Вот так и должно, в общем, быть. Историк работает историком, врач врачом, ну и так далее. Или у нас по-прежнему смещение каких-то приоритетов? То есть мы идем в вуз ради того, чтобы, ну, все как белые люди, у меня зато есть диплом.
очень все по-разному бывает, потому что, ну, есть ребята очень целеустремленные, понимающие, что создать полноправную такую карьеру без хорошего базового образования нельзя. И поэтому целеустремленные идут даже, как кажется, вот не всегда популярные специальности учителя, не знаю, врача, вот потому что родители, потому что династия, потому что нравится. Вот. А есть, да, не поступил туда, куда хотел, либо друзья не вместе, либо вуз находится ближе. Бывают такие случаи. Вот. Но я считаю, что на сегодняшний день, вот когда государство начало считать денежки, когда идет снижение бюджетных мест, возможность поступить не туда, куда ты хочешь, становится невыгодным, потому что надо либо платить за образование, либо поступать на заочные. На заочные, как правило, все равно более мотивированные поступают. Поэтому, наверное, тенденция сохраняется, что получать высшее образование надо в любом случае, неважно какое, но идет все равно целенаправленный такой выбор. И, кстати, сейчас педагогические специальности, они показывают больший процент трудоустроенности именно школы по специальности, вот там, где ты учился, там и пригодился.
Спасибо большое, Венера Викторовна, за ваш комментарий. Напомню только, что с нами на связи была Венера Коробкова, декан факультета правового и социально-педагогического образования Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2075-96-6 наш студийный телефон. А вы и ваши дети учатся по призванию или по привычке, что ли? Вы осознанно делаете свой выбор, когда идете в, ну, или отдаете ребенка в вуз? Наталья, я вот смотрю на Наталью Михайлову, и все хочу так вежливо поинтересоваться. Нет, ну я, ладно, промолчу. А тоже не по специальности?
Работаю? Нет. Почему? У меня филологическое образование, я работаю абсолютно по специальности. Причем филологи, кто-то говорит, что совершенно без... Когда я поступала в университет, моя подружка говорила, вот я буду лечить людей, а что ты будешь делать, когда закончишь университет? Я, на самом деле, когда поступала, на тот момент не знала. И мыслей про телевидение у меня, честно тебе скажу, не было. Они появились в конце уже процесса обучения. Но у нас очень многие и успешные по специальности, кто-то в школе, кто-то в СМИ, кто-то получил переподготовку и пошел в пиар, но это все вот все по специальности.
То есть это уходящая в прошлое история? Случайный вуз, случайная специальность, вот, случайная судьба.
Венера Викторовна же сказала, и я думаю, что она совершенно права. Ситуации совершенно разные бывают. Это же просто чудо и счастье, если ты поступил в вуз и понимаешь, что ты пошел по тому пути, по которому, собственно, должен пройти в течение всей своей жизни. Такое бывает крайне редко. Но тут что главное? Главное бежать в следующую профессию, если ты понял, что ошибся. Ну, либо добиваться успеха при помощи курсов переподготовки.
Деньги, вот у меня тогда вопрос к аудитории очень быстро. Давайте в течение полутора-двух минут порассуждаем и будем завершать. Это все замечательно. Если вы за свой счет экспериментируете, значит, на чем там, на лабораторных мышах, вот, ну, извините. Вот. А если вы за бюджетный счет?
Ну и что?
Ты мое, же равно... не мое. Ты деньги перестаешь... требовать обратно или нет? 2075-96-6. А считать ли это вообще тогда неэффективным распределением?
Ты же не перестаешь быть налогоплательщиком, правда?
Так но... давайте тогда посчитаем, а хватает ли денег из НДФЛ? Ну, я на крайние меры иду. Но это же все равно история про то, что, ну, не в холостую ли работает наша система высшего образования. Если это рынок, тогда я согласен. Ну, вот есть вуз. Но мы говорим там про какие-то элементы народного хозяйства, так?
Ты знаешь, мне вообще кажется, что высшее образование, особенно когда ты его получаешь от 17 до 22 лет, например, это, в общем, образование для того, чтобы ты просто становился какой-то личностью, чтобы ты взрослел, чтобы, я не знаю, тебя окружали толковые люди, потому что окружение делает человека, как ни крути. Мне кажется, оно для этого в раннем возрасте.
Доброе утро. Как вас зовут? Только радиоприемник. Будьте любезны, отключите.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Меня зовут Лора, у меня коротенькое замечание. Наблюдаю, значит, людей с высшим образованием, порой даже с двумя высшими образованиями. Так вот, я считаю, что повышение доступности высшего образования в связи, значит, с внедрением в нашей системе платного образования, оно снизило среднестатистический уровень этого высшего образования. Потому что, вот я говорю, наблюдаю людей с двумя высшими образованиями.
То есть образование-то есть, а по факту-то...
А по факту, вы знаете, раньше раньше, когда действительно конкурсы, все, и отбирались самые лучшие. То есть я даже не предполагала, что люди, значит, с таким уровнем образования, как сейчас, отсутствует такое понятие, вот которое я для себя формулирую как отсутствие системного мышления.
Ну... Понятно, спасибо. Спасибо большое, Лора. Как я бы, Алексей Борисович, переначал, счастья не хватает. Вот здесь вот тоже комплексности не хватает в этом выпускнике этого вуза. Вроде и диплом есть, а комплексности нет. Но сейчас ведь и много дистанционных конструкций. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, Михаил, снова.
Да, Михаил, доброе еще раз.
Два коротких.
Да, пожалуйста.
Во-первых, очень хорошая фраза «многознание уму не научает». Во-вторых, Германия... Про рентабельность. Германия вообще все высшее образование сделала бесплатным. Вот и подумать. Сегодня утром видел модель компьютерную, которую Франции, экономики Франции, которая была закуплена Советским Союзом в 80-е годы. Наши старатели убили полностью эту модель. Не смогли. Так вот.
Михаил, к сожалению, вынужден отключить вас, потому что уже мы... должны завершать программу. Давайте вернемся вновь к этой теме обязательно, но на сегодня, на понедельник, Наталья Михайлова.
И Ярослав Богдановский.
Говорим
мы прощаемся
вам,
с вами.
Да,
просто.
Мы говорим до свидания. Вот точно завтра утром встретимся на 96,6. В 8 часов утра. Не переключайтесь, оставайтесь с нами в течение всего дня.